В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия-Норвегия. Перед матчем. Премьер-министр сравнил Саакашвили с Брейвиком за то, что тот удостоился награды норвежской консервативной партии.
Наверное, вы помните, что в Норвегии Брейвик убил много людей. Это примерно то же самое, если бы какая-либо страна дала Брейвику эту награду.
Голос не из хора. Абхазский омбудсмен выступил в парламенте с резкой критикой власти.
Не может не беспокоить политика исполнительной власти, направленная на самоизоляцию Республики Абхазия, что ведет к еще большему плотному закрытию страны.
Ядерная реакция. Что стоит за решением Москвы разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие?
Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить.
Все это, а также о чем рассказал Алан Гаглоев, как разрушает исторический Сухуми, рубрика «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
18 танков «Леопард-2», обещанных Германии и Украине, прибыли в страну, пишет издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники. Сообщается также, что в Украину доставлено около 40 боевых машин пехоты «Мардер». Сегодня же украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области и наградил военных. Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют лишь около 70% региона. Вооруженным силам России удалось оккупировать Энергодар, Мелитополь, Бердянск, административный центр города. Город Запорожье остался под контролем Украины, он регулярно обстреливается. В Запорожье Зеленский сегодня также встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Вместе они посетили Днепрогэс. Из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы сотрудники коммунальных служб. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в Фейсбуке. Он отметил, что настоятельно рекомендует уезжать из города. В видеообращении он отметил, что в городе отключат мобильную связь. Британская разведка ранее сообщала, что ситуация в Авдеевке Донецкой области подобна тому, что происходит в Бахмуте. В частности, по данным разведки, украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению. В вооруженных силах Украины сообщили, что в ближайшее время Авдеевка может стать вторым Бахмутом. Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, в Авдеевке остается почти 2000 человек, которые отказываются выезжать. В Кремле заявили, что Россия не собирается отказываться от планов размещения в Беларуси тактического ядерного оружия, несмотря на грозящие за это новые санкции. Цитата: «На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может». Президент Путин все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. «К этому добавить нечего», — сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белый дом пока не видит признаков того, что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь. Об этом сегодня заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США в Белом доме Джон Кирби.
Я могу вам сказать, что мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Путин готовится каким-либо образом применить тактическое ядерное оружие в Украине. И мы не видели ничего, чтобы заставило нас изменить собственную позицию стратегического ядерного сдерживания.
В НАТО также подчеркнули, что не наблюдают никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы Альянс скорректировать свою собственную. При этом в Альянсе раскритиковали Россию за опасную и безответственную ядерную риторику.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил лидерам правящей коалиции о намерении приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщила израильская корпорация телерадиовещания. Ранее с такой просьбой к парламенту обратился президент страны Ицхак Герцог. В воскресенье аналогичное предложение выдвинул и министр обороны Йоав Галант, и после этого он был отправлен в отставку. Официально о приостановке судебной реформы пока не объявлено. Рейтер сообщает о расколе в правящей коалиции по этому вопросу. Запланировано на утро телевизионное выступление премьера было отложено. Реформа предполагает смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что это приведет к исчезновению независимой судебной системы в стране. Протесты против реформы продолжаются с начала января. А сегодня, по призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в Израиле объявлена забастовка, закрытый крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион. Миллионы немцев также вынуждены обходиться сегодня без поездов и самолетов. В Германии крупнейшая за несколько десятилетий предупредительная забастовка на транспорте. Организаторы забастовки, которая продлится сутки, Союз железнодорожного транспорта и профсоюз Верди, представляющие интересы около 2,5 миллиона бюджетников. Забастовка станет самой крупной в стране с 92 года. Профсоюзы добиваются повышения зарплат для работников транспорта в условиях резко выросшей инфляции, сообщает Deutsche Welle. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране до утра 28 марта. Также во время забастовки не будет ходить большая часть пригородных поездов. Кроме того, в 7 землях Германии было частично остановлено движение общественного транспорта. Профсоюз Верди добивается увеличения зарплат работников на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Ну а другой профсоюз выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц. Находящимся под российским контролем в украинском Мариуполе сегодня утром взорвался автомобиль начальника назначенной российской администрации городской полиции. Российские источники утверждают, что он был легко ранен. Взрыв произошел в 8 утра по местному времени. У рынка на юго-западе города, сообщается в телеграмме Украинского городского совета Мариуполя. Городской глава Вадим Бойченко заявил, что удар был нанесен сопротивлением. Утверждается, что была подорвана машина высокопоставленного российского военного. Агентство ТАСС, в свою очередь, утверждает, что покушение произошло на начальника милиции Михаила Москвина. Он, как сообщается, получил легкую контузию. Пресс-секретарь военного командования донецких сепаратистов Эдуард Басурин заявил, что говорил с Москвиным после покушения. Подробности биографии Москвина пока неизвестно. За донецких сепаратистов воевали два человека с таким именем – отец и сын. Оба граждане Украины, Москвин-старший, бывший милиционер, младший, ему сейчас 31 год, дезертировал в 2014 году из части Национальной гвардии Украины, присоединился к вооруженным силам сепаратистов. Суд в Польше арестовал на 3 месяца гражданина иностранного государства, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Утверждается, что он по заказу российских спецслужб собирал информацию о критической инфраструктуре. Об этом сообщает польское агентство печати со ссылкой на правительство страны. Подозреваемый был задержан военной контрразведкой 21 марта. Утверждается, что он работал на Россию как минимум с начала января.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в середине программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Представители грузинской власти сегодня осудили присуждение Михаилу Саакашвили премии из Норвегии. Премьер Иракли Гарибашвили сравнил Саакашвили с Андерсом Бревиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек. Между тем, представители клиники «Вивамед» в очередной раз предложили перевести Саакашвили в другую клинику. У нас движение считает, что власти целенаправленно убивают бывшего президента. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили прокомментировал присуждение Михаилу Саакашвили премии имени Сюра Линдебреке, сооснователя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен ее, как сказано, за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов. Иракли Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом.
Всемирно известный бывший авторитарный, почти диктаторский правитель, создатель репрессивной кровавой системы, удостоен премии в области прав человека. Это издевательство над нашим народом. Это примерно то же самое. Наверное, вы помните, что в Норвегии Брейвик убил много людей. Это примерно то же самое, если бы какая-либо страна дала Брейвику эту награду. Саакашвили убил сотни молодых людей. Михаила Саакашвили судили за участие в убийстве Гергулиани. Это одно. Его режим был кровавым режимом.
Мисма режима, заявил Иракли Гарибашвили. Позицию премьера всецело разделила министр культуры Тея Цулукиани. Награждение преступника премией «Голубя мира». Так охарактеризовала она награждение.
Мы часто наблюдаем и слышим, как говорят белое о черном. Это проблема мирового характера. Доказать правду стало очень трудно. Похоже, это характерная черта эпохи, в которую мы все живем. На мой взгляд, это нашло отражение в том, что преступник, садист, нарушитель прав человека, о деятельности которого Страсбургский суд вынес и выносит решение, Европейский суд говорит, что при Саакашвили, при его поддержке и участии совершали системные преступления. И его одна из норвежских партий вознаграждает за то, что было известно. Это просто позорно.
Заявила министр. По всей видимости, Цулукяни не случайно упомянула Страсбургский суд. Сегодня родственники и адвокаты экс-президента заявили, что обратятся с жалобой именно в Страсбург, чтобы прекратить издевательство над заключенным.
Мы направим жалобу в Страсбургский суд, не иск. Детали согласовываются. Сегодня мы с родственниками обсудим стратегию дальнейших действий для защиты его прав с привлечением экспертов местного и мирового масштабов.
Заявил адвокат Саакашвили Шота Тутперидзе. Здоровье экс-президента вновь внушает опасения. Мать Саакашвили Гиули Аласания считает, что его отравили, и вновь настаивает о его переводе на лечение за границу.
Состояние ухудшилось, он не может принимать пищу, потому что внутренние органы поражены ядами из-за отравления. Он не получает необходимых калорий, не может получить, потому что отравлен. Я принесла яйца, салат, гречку, все, но не знаю, что он оттуда будет есть. Слышали ли вы от какого-нибудь врача в Ивамеди, что человек отравлен? Вот тут и начинаются проблемы. Они не хотят признавать, что человек был отравлен. Мы обратимся в международные инстанции, чтобы ходатайствовать о госпитализации за рубежом. Иск готов.
Лечащие врачи Саакашвили считают, что их пациент симулирует и занимается членовредительством, так как принимает четверть калорий, необходимых для улучшения его состояния. Как известно, недавно представители Вивамеди предложили перевести его в другую клинику, но не за рубеж, а в Грузию, чтобы отвлечь от клиники репутационные риски, говорит Сопо Мебуке, эндокринолог.
Пациент потребляет продукты, которые приносят члены семьи. Я ничего не могу сказать о переводе Михаила Саакашвили из клиники. Это не входит в мою компетенцию. 16 марта лично я предложила ему провести консилиум с участием 4-5 профессоров, но получила категорический отказ. Несмотря на все наши попытки, мы не смогли улучшить его положение в плане питания, поэтому считаю, что аналогичное амбулаторное лечение он может получить в любой другой клинике. С этим я согласна. По моей специализации у него нет нарушений в эндокринологическом профиле. У него абсолютно все гормоны в порядке.
Награждение Михаила Саакашвили раздосадовало только Москву и ее сателлитов в Грузии, считают в оппозиционном нацдвижении. Лидер партии Леван Хабишвили сегодня посвятил брифинг этому событию.
Министр Цулукяни, решение, которое способствует разрушению монастырей Гелати и Джуари, и отличительной способностью, которая является хамство и бесчеловечное отношение к своим сотрудникам, а также бывший на побегушках у Бедины Иванишвили Гарибашвили, который отметился разборками с детьми по поводу комментариев в адрес сына Иванишвили, не имеют ни морального, ни политического права в негативном контексте оценивать награды президента Саакашвили. Мы все хорошо видим, как они обиделись и как они разозлились, так же, как и в Кремле. Все остальные считают награду президенту Саакашвили адекватной. Президент Саакашвили получил много наград, и я уверен, что он получит еще много.
Напомним, Михаил Саакашвили, которому Тбилисский городской суд присудил 6 лет за разные преступления, проходит лечение в клинике Вивамеди с мая прошлого года. Власти неоднократно заявляли, что Саакашвили приехал в Грузию с Украины, чтобы устроить революцию и погрузить страну в смуты и войны. Ближе к вечеру со специальным письменным заявлением выступила посол Норвегии в Грузии. «Меня удивляет сравнение с террористом Брейвиком, что я считаю крайне неуместным», заявила Хелен Санд Андерсен, отвечая на вопрос товариархи. В письменном ответе говорится, что награда, которую получил третий президент Грузии, ежегодно вручается норвежской консервативной партии и не отражает позицию норвежского правительства. В конце дня Михаил Саакашвили отреагировал на заявление в свой адрес. Это ложь, что я отказываюсь от врачей и консилиума. Мы уже 3 недели ждем консилиум Евросоюза, который правительство Грузии не пускает ко мне. Что касается эндокринолога клиники, то сотрудничаем нормально. У нее нет претензий ко мне. Они начали свое правление с абсурдных обвинений в мой адрес и заканчивают тем же, написал Михаил Саакашвили в сети Facebook. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Намерение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси поднимает градус эскалации. Несмотря на то, что применение этого вида вооружений в конфликте на территории Украины маловероятно, тем не менее сам факт размещения оружия массового уничтожения вблизи зоны боевых действий беспрецедентен. При этом эксперты уверены, новый ядерный аргумент российского президента – не что иное, как попытка запугать Украину и Европу, так как реальные возможности Москвы победить в войне крайне сомнительные. Смысл ядерной реакции рассказывает Владимир Унанянц.
Обогащенный уран против обедненного. Президент России Владимир Путин вывел ядерную риторику на новый уровень. Москва впервые за десятки лет намерена разместить свое тактическое ядерное оружие за пределами своей территории. При этом глава Кремля пытается обставить дело так, что идет навстречу просьбам одного из очень немногих оставшихся союзников.
Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Беларусью, это просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном. Но, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. В этом смысле Александр Григорьевич прав. Он говорит, слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают? Учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.
Примечательно, что за время конфликта Путин не раз упоминал ядерное оружие, однако конкретный практический шаг совершил лишь однажды – приостановил действие договора СНВ-3. Но нынешние действия – это уже не просто риторика, отмечают специалисты. Практическое размещение ядерных арсеналов вплотную к зоне конфликта – беспрецедентный шаг. При этом апеллирование Владимира Путина к американской практике размещения своего тактического ядерного оружия на территории других стран не совсем корректно. Да, у США есть свои склады с ядерными боеприпасами на территории Европы, но Вашингтон не используют их в качестве угрозы применения. Как отмечают комментаторы, хранить оружие и направлять его на людей с точки зрения Уголовного кодекса – большая разница. На данный момент американское тактическое ядерное оружие размещено на базах в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Причем в рамках программы по модернизации боеприпасов на хранении больше нет тактических ракет с ядерными боеголовками. Остались лишь бомбы, применить которые в современной войне довольно проблематично. Всего, по данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, у США остаются около сотни таких боеприпасов, хранящихся в вышеперечисленных странах. Из 3708 ядерных боеголовок, находящихся на вооружении у Пентагона. Еще около 2000 подлежат демонтажу. Из стран НАТО, помимо США, ядерным оружием располагают Великобритания и Франция. Но их арсеналы несопоставимы ни с американским, ни с российским. По оценкам экспертов, вместе они имеют 515 ядерных боеголовок, из которых 400 находятся в развернутом состоянии. Что же касается заявления Путина о том, что это ответ на намерение Лондона передать Киеву бронебойные снаряды сердечникам из обедненного урана, то это довольно слабый аргумент. Боеприпасы для танков не относятся к оружию массового уничтожения и, к слову, также имеются на вооружении российской армии. Более того, очевидно, что это лишь предлог, так как, по словам самого Путина, Москва уже подготовила всю необходимую инфраструктуру в Беларуси, а на это требуются месяцы.
Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
В США решение российского президента поднять ставки восприняли как очередную попытку запугивания. Пентагон подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить свое ядерное оружие. А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби дал понять, что в Вашингтоне внимательно следят за действиями Москвы и не намерены поддаваться на провокации.
Я могу вам сказать, что мы не видели ничего, что указывало бы на то, что господин Путин готовится каким-либо образом применить тактическое ядерное оружие в Украине. И я также могу вам сказать, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию по стратегическому ядерному сдерживанию.
В Европе отреагировали куда более резко. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси безответственной эскалацией и угрозой безопасности Европы.
Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить. Это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями.
К слову, Россия, унаследовавшая ядерный арсенал от СССР, имеет больше ядерных боеголовок, чем любая страна в мире. У Кремля их 5977. Из них 1500 значатся как устаревшие, еще 2889 в резерве, а 1588 в боевой готовности. 812 развернуты на наземных носителях, 576 на подводных лодках. И еще около 200 находятся на стратегических авиабазах. Причем, по американским данным, Москва имеет порядка 2000 тактических ядерных боеголовок, то есть в 10 раз больше, чем Вашингтон. Киев в связи с новыми ядерными угрозами требует созвать Совет Безопасности ООН. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Украина ждет действий со стороны Великобритании, Китая, США и Франции по противодействию ядерному шантажу Кремля. Также украинский МИД обратился к гражданам Беларуси.
Украина обращается к белорусскому обществу с просьбой не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия, вопреки его обязательствам по договору о нераспространении ядерного оружия.
В Киеве уверены, размещение ядерного оружия в Беларуси окончательно превратит Минск в заложника, что будет иметь катастрофические последствия для белорусского народа. С тем, что подобный шаг нарушит конституцию страны, согласна и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает Конституцию Беларуси и серьезно противоречит воле белорусского народа принять неядерный государственный статус, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года. Российская Федерация уже является враждебной силой в отношении белорусской государственности и национальной идентичности, а таким образом она напрямую нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси, когда она присоединилась к договору нераспространения ядерного оружия. Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом.
В экспертном сообществе склоняются к мнению, что заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси сопоставимо с его же заявлением о готовности произвести к концу года более 1500 танков. Цель же подобной риторики – создать ложное впечатление, будто дальнейшее сопротивление и поддержка Украины Западом бесполезны. Аналитики из Американского института изучения войны при этом отмечают, что глава Кремля явно завышает возможности российского ВПК. Не говоря уже о несопоставимости как военных бюджетов России и США, так и экономических возможностей Москвы и Запада. Да, США и их союзники должны сделать выбор, рассматривая возможность расходования крупных сумм, необходимых для поддержки Украины. Однако выбор, с которым они сталкиваются, ничуть не тяжелее того, перед которым стоит Россия. Баланс ресурсов и промышленных мощностей явно в пользу Запада, а российский военно-промышленный потенциал безнадежно уступает потенциалу геополитических визави Владимира Путина. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Возникшие риски, связанные с планами Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обсуждают и пользователи грузинского сегмента интернета. С ними поговорил Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о заявлении Путина?
Ресиун, чего нужно ждать от него, от Путина? Этот человек постоянно грозит всему миру уничтожением. Ему никто не угрожает, а он все время показывает, что держит палец на кнопке. И вот в этой ситуации один сумасшедший передает ядерное оружие другому сумасшедшему, Лукашенко. Конечно, страшно, кто знает, что в головах у этих людей. Они недолюбливают даже собственные народы. Представляете, как ненавидят другие? Думаю, на это мир должен соответственно отреагировать. Не знаю, посмотрим.
Насколько я знаю, управление этим тактическим ядерным оружием останется в руках России. Я так понимаю, что выигрывают они от этого лишь то, что в случае применения ядерного оружия, его запуска с территории Беларуси у НАТО будет меньше времени на то, чтобы соответственно отреагировать. Стоило это того? Я не знаю. Основной результат этих заявлений и действий – это то, что Кремль поставил под серьезную угрозу, как они утверждают, братский народ. Это ведь не значит только то, что в случае использования этого оружия ответный удар получит Беларусь. Тут возникает множество технических вопросов. Проблемы могут возникнуть при перевозе этого оружия или обслуживании этих хранилищ. Ну а вообще в руке обезьяны любое оружие опасно.
Путин сейчас уверен в том, что он проигрывает войну. Это видно потому, как он отчаянно пытается искать союзников в лице других государств. Однако это у него тоже не получается. Вот и начинает прибегать к устрашающим действиям, как загнанный в угол зверь. Все вокруг и так знают, что ждать чего-то нормального, человеческого от Путина не стоит. Все его действия у цивилизованного мира вызывают шок. Здоровые люди не ведут себя так, как он. А человек с нездоровой психикой, окруживший себя такими же людьми, еще и с ядерным оружием в руках, это просто ужас. Я не знаю, что может означать этот его ход, но никаким действиям Путина удивляться уже не стоит.
Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси не создаст еще большей угрозы для Европы и всего остального мира, чем та, что уже существует. Зато Беларусь это создаст новые проблемы и угрозы. Неважно, будь то просто хранилище или пусковые станции. В случае эскалации Беларусь станет целью многих государств. Да и вообще это означает потерю суверенитета этого государства. Лукашенко таким образом полностью сдаст свою страну Путину, поскольку российская армия уже не покинет эти территории.
Пока нет никаких признаков того, что на территории Беларуси размещены такие хранилища. Я прочитала заявление Путина, в котором он говорит, что их строительство завершится к 1 июля. Пока это просто слова президента Российской Федерации и ничего больше. До того времени много чего может измениться в России, Беларуси и в мире. И я очень надеюсь, что изменится. Перспектива ядерной войны, кажется, радует только самого Путина и нескольких приближенных к нему людей. Но все остальные понимают, что в такой войне не будет победить. Поэтому любые разговоры о ядерном оружии – это преступление перед человечеством.
Начнем с того, что это крайне сомнительно, что Россия успеет до 1 июля оборудовать соответствующее хранилище в Беларуси. Они якобы за пару дней все спланировали, составили проект, подписали все договоренности и уже говорят о строительстве хранилищ. Да и не так просто такое оружие перевозить. Сомневаюсь, что они успеют это за 3 месяца. Это просто очередная угроза в сторону Запада. Кроме того, к таким угрозам Путин должен был прибегнуть чуть позже. Сейчас рано для этого, но, судя по всему, у него закончились козыри. В общем, это нечто из сферы фантастики. Я впервые об этом слышу, но, честно говоря, чего-то нового я в этом не вижу. Это ведь элементарная арифметика. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. То есть это как перенести боеголовку из одной комнаты в другую. Россия ведь не начала производить новое ядерное оружие для Беларуси. Просто передает уже имеющееся на хранение. Я сомневаюсь, что Лукашенко дадут право пользоваться этим оружием или даже называть его своим. Для Грузии каких-то новых угроз не появилось, мне кажется. Нам десятилетиями угрожают угрожать из Кремля. Если что, разбомбим вас. Мы все уже давно привыкли к этому, и, честно говоря, уже и страха нет. Путин в любую секунду может сделать все, что ему придет в голову. Жить постоянно, думая об этом, я не собираюсь. Не страшно. Во всяком случае, мне.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства. Об этом заявил ТАСС, источник в МИД России. Собеседник агентства также обратил внимание, что армянская сторона предупреждена о крайне негативных для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана. Сегодня же замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян обсудили двустороннюю повестку, в том числе планы по проведению в Ереване межмидовских консультаций. Цитата: «Рассмотрены отдельные вопросы двусторонней повестки, включая ближайшие планы по проведению в Ереване серии межмидовских консультаций», говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. Решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Андерсом Брейвиком, который был осужден в Норвегии за теракты, в которых погибли 77 человек. Так Гарибашвили прокомментировал присуждение Саакашвили премии имени Сюра Линдебрека, сооснователя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов. Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии – насмешка над грузинским народом. Цитата: «Когда всемирно известного авторитарного, почти диктаторского бывшего правителя Саакашвили, который был создателем деспотической кровавой системы, награждают за достижения в области прав человека». Конец цитаты, заявил он. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжания подписал распоряжение о назначении Рауля Лулуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера. Рауль Лулуа – депутат 6-го созыва абхазского парламента. Он возглавляет общественную организацию «Наш дом Абхазия». В ноябре прошлого года Лулуа говорил, что Абхазии необходимо готовить резервные силы, проводить совместные учения с Россией и строить оборонительную линию на де-факто границе с Грузией. В городе Кварели на востоке Грузии отменили программу по изучению русского языка, которая финансировалась из местного бюджета. Проект, который стартовал в начале марта, стал причиной протеста части гражданского общества. Информацию об отмене программы руководителю Карельского евроклуба Нике Гурине сообщила руководитель Центра развития культуры Майя Зальдяшвили, не уточнив причин.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уполномоченная по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Асида Шакрыл выступила в парламенте с последним в этой должности докладом. В нем она раскритиковала власти за политику самоизоляции и отметила, что Сухуми пытается выстраиваться отношения с внешним миром даже в тяжелые послевоенные годы. Виталий Шари следил за выступлением.
Сегодня уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл, которая будет оставаться на этой должности до конца месяца, представила в абхазском парламенте доклад о деятельности за 2022 год. До этого многие наблюдатели обратили внимание на то, что в повестку дня предыдущего заседания сессии парламента был внесен вопрос об избрании из трех кандидатов нового уполномоченного по правам правам человека и высказали недоумение, а как же без очередного годового отчета действующего уполномоченного. Потом выборы отложили со ссылкой на отсутствие в республике одного из кандидатов, но в обществе продолжали обсуждать, почему деятельная Асида Шакрыл уходит, отработав только один 5-летний срок на своем посту. И вот несколько фрагментов из сегодняшнего доклада Асиды Георгиевны.
Хочу обратить внимание на то, что отсутствие реагирования соответствующих государственных органов на выявленные в ходе работы уполномоченного по правам человека серьезные нарушения являются системной проблемой. К сожалению, мы имеем дело с глубоко порочной практикой, когда чиновники замалчивают нарушения закона и прикрывают своих сотрудников. Из 5-10-9 запросов в Генеральную прокуратуру, связанных с нарушениями прав человека и закона в Республике Абхазия со стороны чиновников, только по 4 делам были приняты меры прокурорского реагирования.
Остановившись на разных темах из области прав человека, Асида Шакрыл продолжила.
Во всех докладах уполномоченного описываются проблемы, с которыми сталкивается население восточных районов Абхазии грузинской национальности. Указывается на необходимость безотлагательного реагирования на сложившуюся крайне затруднительную и в правовом, и в политическом отношении ситуацию. Все эти проблемы остаются актуальными в настоящее время, как и в предыдущие годы, так и сегодня считаем абсолютно недопустимой сложившуюся в районе ситуацию с проблемами документирования жителей. С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве, о виде на жительство, и бюрократическими, и техническими проволочками. На мой взгляд, ситуация с паспортизацией в восточных районах Абхазии доведена до абсурда. К сожалению, сложилось впечатление, что власть пытается уйти от необходимости взять на себя ответственность за решение безусловно сложной гальской проблемы.
Омбудсмен сказала, что, к большому сожалению, на протяжении 30 лет европейская политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве в разных сферах, включая и доступ к международным механизмам защиты прав человека, остается неизменной. И вместе с тем...
С другой стороны, не может не беспокоить политика исполнительной власти, направленная на самоизоляцию Республики Абхазия, что ведет к еще большему плотному закрытию страны, ограничению контактов с внешним миром, что также отражается на ситуации с правами человека и ограничивает возможности жителей Абхазии, в первую очередь молодого поколения. Вызывает серьезную обеспокоенность действия МИД, противоречащие идеи выстраивания отношений Абхазии с внешним миром, целесообразность которых не подвергалась сомнению даже в самые тяжелые послевоенные годы. Невозможно не отреагировать на заявление министра иностранных дел и сотрудников МИД о вреде деятельности неправительственных организаций, а также о том, что идеалы демократии якобы угрожают национальным интересам. Мы рассматриваем такие заявления как попытку подвергнуть ревизии Конституцию Республики Абхазии, в частности, закрепленные в ней демократические принципы, и как попытку устойчиво двигаться в сторону авторитарной системы управления. В этом контексте не меньшую обеспокоенность вызывает настойчивая работа Службы государственной безопасности и Министерства юстиции по принятию законодательных норм, ограничивающих права и свободы граждан, включая закон о так называемых иностранных агентах, направленный в первую очередь на ограничение деятельности гражданских активистов, гражданских организаций и СМИ, отстаивающих права и свободы. В связи с этим считаю важным отметить позицию депутатского корпуса, справедливо отклонившего поправки в закон о государственной безопасности. Своим решением парламент подтвердил, что абхазское общество не намерено возрождать и укреплять разрушительную для абхазского государства авторитарную систему управления. Это вселяет оптимизм и укрепляет веру в демократию, то есть власть народа.
Первым из парламентариев высказался председатель Комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба, который отметил, что хочет...
Именно поблагодарить вас, Асида Георгиевна. Не раз мы с вами по работе обсуждали ряд вопросов. Я правильно скажу, да, вы очень непростой человек вообще в отношениях, но, как мне кажется, на этой должности нужен именно такой человек. Я, честно говоря, был огорчен, когда узнал, что вы не планируете продолжать эту работу. За эти годы мы не раз имели возможность удостовериться в том, насколько вы серьезно, насколько вы от души относитесь к своему делу. Я бы хотел, вне зависимости от того, кто будет следующим уполномоченным по правам человека, я бы хотел, чтобы он именно продолжал в этом плане вашу линию. Вы готовы были всегда поругаться и поссориться, и личные отношения испортить ради того, что вы считаете правильным. И мне кажется, это именно такая должность. Нам нужен такой человек.
Парламент утвердил доклад. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему выступлений в самопровозглашенных республиках. В минувшую субботу президент Южной Осетии выступил со специальной пресс-конференцией. Она была главным образом посвящена взаимоотношениям с Хинвали и Москвы. Алан Гаглоев рассказал об итогах недавней встречи с Владимиром Путиным и отметил, что сближение с Россией – исторический выбор осетинского народа. Ирина Келексаева расскажет больше.
Традиционную для всех глав государства итоговую пресс-конференцию все ожидали увидеть и услышать в конце прошлого года. Но прошло еще 3 месяца, прежде чем журналисты государственных СМИ смогли задать ему вопросы. Интерес к общению подогревался недавней встречей Алана Гаглоева с Владимиром Путиным, которая прошла в Москве 16 марта. В течение почти 10 дней после нее для населения Южной Осетии оставался открытым вопрос, о чем говорили лидеры двух государств. О взаимоотношениях с Российской Федерацией Гаглоев говорил практически всю пресс-конференцию, подчеркивая, что эта страна остается надежным партнером Южной Осетии.
Та формулировка, когда он сказал, что у Российской Федерации и Южной Осетии особый характер взаимоотношений, это предполагает то, что и в дальнейшем Южная Осетия всегда может рассчитывать на помощь и поддержку Российской Федерации. Мы представили проекты, там очень серьезные суммы, и это тоже показывает то, что Российская Федерация готова оказывать помощь, чтобы Республика Южная Осетия развивалась, становилась на ноги и переходила от восстановления к развитию.
Журналисты попросили поделиться Гаглоева и общим впечатлением о встрече с Путиным. Он доверяет народу Южной Осетии, что для нас важно, продолжил глава республики.
Скажу вам одно, что мы все понимаем и должны понимать, что если бы в начале 2000-х годов Российскую Федерацию не возглавил такой человек, такой патриот, как Владимир Владимирович Путин, сегодня бы, без всякого преувеличения, Российской Федерации, скорее всего, бы не было. Если бы он не укрепил обороноспособность Российской Федерации, если бы не поднял уровень благосостояния своего народа, сегодня бы в обществе Российской Федерации вот такой поддержки, безусловной, которую мы время от времени видим и убеждаемся, не было бы. И надо понимать, что если бы не было Российской Федерации, не было бы Южной Осетии, Абхазии и многих других республик. Мы понимаем, какое сегодня давление оказывается на Российскую Федерацию. Видим, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами делает и будет делать все, чтобы открыть второй фронт или через Южную Осетию, через Абхазию, через Молдавию. Или мы видим, что происходит и какое давление оказывается на Беларуси. Поэтому Российская Федерация держится во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы быть рядом с Российской Федерацией всегда. Я отметил, что народу Южной Осетии доверяют. Это для нас очень ценно, очень важно.
Добавил, что народ Южной Осетии свое будущее видит и строит с Россией. Это наш исторический выбор, и мы этого выбора будем придерживаться. Из-за последних событий в Грузии журналистов интересовали вопросы безопасности. Ведь самой чувствительной темой последних лет стала тема сокращения Югостинской армии. Вот что ответил Алан Гаглоев.
Мы внимательно отслеживаем ситуацию, как геополитическую, так и региональную. Внимательно следим за теми процессами, которые происходят у наших южных соседей. видим, что ситуация динамично меняется в негативную сторону. Поэтому на первый план для нас, конечно, вышли вопросы безопасности. И при встрече первыми вопросами были вопросы безопасности. То, что укреплять Министерство обороны и увеличивать состав, нужно это понимать все. Поэтому вопросы были подняты. Соответствующие конкретные предложения тоже были представлены. В этом плане вопрос находится в проработке. В ближайшее время результаты встречи и проработку вот этих вопросов мы вместе увидим.
Еще одна болезненная тема, которую прокомментировал президент Южной Осетии, недавнее обращение жителей двух сел Знаурского района из-за установки оградительных сооружений на территории республики и обустройства границы с Грузией. Если первый инцидент он назвал результатом деятельности неких политических сил, которые пытаются политизировать любой вопрос, то результатами работы специальной парламентской комиссии обещал воспользоваться в будущем для разговора о демаркации и делимитации границы с южным соседом.
Мы сегодня определяем границу в одностороннем порядке, понятно, да, без участия наших южных соседей. Я уверен, что не сегодня, не завтра, но придет время, когда будет необходимо сесть за стол переговоров и вместе определить нашу государственную границу с Грузией.
Назвал своим главным достижением на посту президента установление взаимоуважительных отношений между парламентскими силами в республике. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Премьер-министр Израиля Виньямин Нетаньяху намерен объявить о заморозке судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом пишет «Джерусалим-Пост», и примерно об этом уже сообщила израильская корпорация телерадиовещания. Между тем, обращение к нации, которое было запланировано на утро, отложено, и пока непонятно, когда оно состоится. Все эти события мы обсуждаем с израильским журналистом, главным редактором израильского портала «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Эмиль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эмиль, я правильно рассказал, как бы, вот то, что произошло сегодня? Или здесь есть какие-то нюансы? И что сейчас происходит, собственно говоря, вот с этим кризисом?
В целом все верно. Ожидается, что Нетаньяху выступит с заявлением в 20.05. Многократно переносилось его время речи. Изначально ожидали в 10 утра. Переносилось, потому что Нетаньяху все это время вел переговоры с членами коалиции, добиваясь, с одной стороны, возможности отсрочить, приостановить судебную реформу, так называемую, но, с другой стороны, не допустить, чтобы из-за этого распалась коалиция, чем угрожали его партнеры. И вот последнее соглашение сейчас вроде бы достигнуто с одной из партий. Другие оппоненты тоже подтвердили, что готовы принять эту позицию. Поэтому, скорее всего, он выступит соглашением. И в этом случае у нас будет приостановка судебной реформы. Вообще-то реформа включает в себя сразу много законов, которые до этого постоянно, регулярно продвигались в Кнессете. Ожидается, что ее приостановят до июля. И этого времени хватит на то, чтобы происходили какие-то консультации между оппозицией, коалицией, общественными организациями, профессиональными источниками. Ну, чтобы все-таки реформу проводили вот не с бухты-барахты, а как и положено в широком консенсусе. Что происходит?
Да-да-да.
Ну, у нас просто митинги, которые шли и продолжают еще идти на протяжении всего дня, они понемножку вот сейчас начинают идти на спад. В Иерусалиме сегодня около 100 тысяч человек собралось на митинг возле здания Кнессета, в Тель-Авиве тоже митинг. Но сегодня они, конечно, менее бурные, чем продолжались вчера, когда вышло на улицу около 600 тысяч человек. Я напомню, что в Израиле всего живет 9 миллионов 200 тысяч, то есть показатель огромный, такого никогда не было. Полиция предупреждала, что она не в состоянии справиться с ситуацией. Сейчас гораздо менее многочисленный митинг собирается в Иерусалиме правых сторонников этой судебной реформы. Там ожидается несколько тысяч, может быть, несколько десятков тысяч человек, не более того. Было несколько стычек небольших, но, в общем, ситуация спокойная, если не считать того, что с утра началась всеобщая забастовка, и Израиль просто прекратил работать.
Эмиль, этому кризис постепенно постепенно таким образом идет на спад, или мы видим какую-то трансформацию? Трансформацию, которая влечет за собой кризис как правящей коалиции, возможно, в самой партии, откуда ушел серьезный министр, да? И удовлетворит ли это протестующих? Достаточно ли этой приостановки до июля, да, этой заморозки временной, для того, чтобы сбить накал протеста?
Министр не ушел, его уволили с поста министра, да, он по-прежнему остается в партии Ликуд. Это Йоав Галант, очень известный израильский военный, он в прошлом был командиром дивизии Газа, он был командиром спецназа израильского генштаба, ну и довольно старый опытный политик. Вот он был уволен, он один из противников того, как проводится реформа, потому что она и протесты, это поставило под угрозу целостность армии и безопасность государства Израиль. Протестующих это, скорее всего, не успокоит, потому что, с одной стороны, по мнению очень многих, Биньямин Нетаньяху перешел уже ту черту, когда можно просто говорить, ну, хорошо, не получилось, давайте теперь реформу будем иначе проводить. Об этом его просили на протяжении 3 месяца. Протесты эти нарастали, они сначала начинались там со 100 тысяч человек, потом до 200, потом до 300. Как бы, и вот нужно было довести страну до коллапса, когда у нас сегодня закрыли вылеты из аэропорта имени Бен-Гуриона, когда перешла в экстренный режим работы электрическая компания, когда ночью перегородили все основные трассы, как бы и это перешло уже все возможные красные линии, поэтому значительная часть протестующих будет добиваться отставки премьер-министра. Добьется или нет, не ясно, но реформа это уже только часть процесса. В принципе, она и раньше была частью процесса, потому что вопрос заключается в том, что во власти может укорениться достаточное количество коррумпированных или подозреваемых в коррупции людей, а общество, соответственно, пытается этому противостоять.
Вот я как раз хотел спросить, действительно сама реформа вызывает такой протест, или она стала как бы поводом, спусковым крючком для того, чтобы вот выплеснулись все протестные настроения?
Нет, это ни в коем случае не повод, но надо тогда чуть-чуть рассказать, что из себя представляет реформа. В Израиле люди выбирают парламент по партийным спискам. Здесь нет мажоритарщиков, здесь нет одномандатных округов, только партийные списки и пропорциональное представительство. Потом самая большая парламентская фракция, ее председатель получает право сформировать правящую коалицию, и тогда они распределяют между собой министерские портфели. Когда постов для всех желающих не хватает, они просто придумывают новые министерства, или назначают людей вторыми министрами внутри министерства. То есть это такая разновидность институциональной коррупции, которая в Израиле принята. В результате этой системы у нас исполнительная власть контролирует очень сильно власть законодательную. А демократия, как мы знаем, зиждется на разделении ветвей власти. То есть уже есть некий перекос. Но у нас до сих пор существовала и сегодня еще существует независимая судебная власть, на которую, кстати, правительство имеет возможность влиять. У нее есть право вето при назначении судей, Верховный суд и так далее. Но вся реформа была запущена не с тем, чтобы исправить некоторые недостатки в судебной системе Израиля. Главным из этих недостатков, несомненно, является отсутствие конституции или обширного свода основных законов, которые могут заменять конституцию. В Израиле, например, законами защищены всего 11 прав человека, тогда как в среднем по странам ОСД таких прав 35. И многие эти законы не прописаны, многие эти законы легко отменить. То есть у нас нету ситуации нормальной, как во всех странах, когда победившее большинство может выполнять свои функции в рамках определенных конституций, а если вы хотите менять конституцию, то нужен или широкий консенсус, или международный референдум там, и так далее. Как бы у нас просто каждый состав Кнессета может придумать себе основной закон или отменить себе основной закон. И, конечно, в судебной системе есть недостатки, которые нужно устранять, нужно улучшать, но суть нынешней реформы совершенно не в этом. Суть в том, чтобы просто взять ее под контроль правящей коалиции. В случае, если все три ветви власти сольются и будут подчинены премьер-министру, то мы придем в состояние России начала 2000-х годов, когда Путин, обладая рычагами влияние на суды, мог расправляться с оппонентами, мог продвигать нужных людей на нужные посты, мог узаконить фактически коррупцию и так далее. Я для примера просто приведу один из законов, который входит вот в комплекте судебной реформы. Законопроект предлагает разрешить государственным чиновникам принимать деньги от лиц, если они нужны на покрытие каких-то срочных текущих нужд. Ну, то есть, если это не коррупция, то я не знаю, что можно назвать коррупцией. Ну, и еще много вот такого же рода законопроектов, например, позволяющие министрам по политическим, а не профессиональным соображениям назначать свои министерства замдиректоров, там, и так далее. То есть, это вообще не имеет отношения никакого к судебной власти, но под шумок заодно протаскивается и это. И последний нюанс, который существует, реформу такого уровня должны проводить медленно, с привлечением профессионалов и чистыми руками, и совершенно прозрачно. А у нас реформу проводит премьер-министр, который в это же время находится под судом по обвинению в коррупции. У нас реформу суда проводит министр национальной безопасности, которого 10-12 лет полиция задерживала по обвинениям в расизме и подстрекательстве, арестовывала, а сейчас он полиции пытается руководить. И у нас эту реформу проводит министр внутренних дел, который был осужден, приговорен за коррупционную схему, избавился от тюрьмы, пообещав уйти из политической жизни, всех обманул, в эту политическую жизнь вернулся, и сейчас реформа, очередной из законов этой реформы, призван запретить суду отменить возможность устранение его с этой должности. То есть обвиняемые в прошлом или обвиняемые в нынешнем, они занимаются реформой суда. Это просто нонсенс.
Бенямин Нетаньяху, что бы о нем ни говорили, при всей его неоднозначности, все-таки, ну, это уже состоявшаяся часть истории Израиля. И при своей этой неоднозначной репутации все-таки он воспринимался как человек достаточно вдумчивый, очень тонкий, умный политик. Как произошла эта эволюция? Или это не эволюция? Или это что-то другое? Почему, ну, мы же можем теперь говорить, что это ошибка, да? Как он допустил такую, ну, в общем, очевидную в таком случае ошибку?
Вы знаете, во-первых, я соглашусь со всем, что вы сказали, но это не исключает того факта, что на протяжении всего этого времени этот умный, грамотный и тонкий политик одновременно является гедонистом, одновременно является таким мини-Путиным, но поставленным в другие совершенно условия, где он не может развернуться в должную ширь. Это всегда в нем было, об этом говорилось и в 17 году, и в 19 году, и до этого президент Франции прежний Саркози открыто называл его лжецом, не зная, что говорит при невыключенном микрофоне. Барак Обама, к которому он обращался, кивнул, он тоже знает об этом. Нетаньяху очень много раз говорил одно, а потом выяснялось совершенно другое. Как бы проблема Нетаньяху заключается в том, что он весь свой ум, грамотность и все остальное, последнее, как минимум, время, ну, начиная где-то года с 17-18, вот когда начали открываться как раз многочисленные дела против него, он использует на благо семья, на благо своих приближенных, а не на благо страны. У него на самом деле очень много плюсов, очень много сделанного для Израиля, для израильской экономики в первую очередь, для израильского развития, но все это относится к предыдущему периоду. А начиная, ну, приблизительно с 2018 года, 5 лет последние, это исключительно политические манипуляции с целью избежать суда. И нынешний политический кризис, который порожден Бениамином Нетаньяху в первую очередь, это тоже одна из его попыток избежать судебного приговора.
А можем мы предположить, что этот кризис начался, может быть, даже не судебная реформа, а, собственно говоря, сформирование такой странной коалиции?
Понимаете, это как раз вопрос демократии. Да, эта коалиция многим не нравилась, в том числе многим не нравилась за рубежом. Сам факт появления в правительстве столь радикальных националистов вызвал негативную реакцию Соединенных Штатов. У нас начали ухудшаться отношения, только-только налаживаемые с персидскими, с монархиями Персидского залива, со странами залива, которые, ну, как бы не хотели бы их видеть. Но с этим ничего поделать нельзя. Народ сделал свой выбор по той или по другой причине. То есть, но судебная реформа – это совсем другое. В принципе, это речь не идет о судебной реформе. Это системный,
переворот, это реформа режима. Это как если человек сел за шахматную доску и сказал, а теперь, поскольку я собрал большинство, я могу делать, что хочу, и у меня пешка будет ходить как ферзь. А кому не нравится, как бы пусть отсюда выматывается. Бениамин Нетаньяху потерял в последнее время просто связь с этой реальностью. И то, что на это указывает, например, это то, что когда на улице в стране выходят сотнями тысяч люди недовольные, а у этих людей, помимо этого, есть еще и экономические проблемы. В стране очень ухудшается экономическая ситуация, в том числе и из-за реформы тоже. И людям банально иногда не хватает денег, чтобы сводить концы с концами. А у нас очень выросли кредиты в цене, и многое что другое растет ежемесячно.
Эмиль, у нас 15 секунд.
В это время Бениамин Нетаньяху с супругой спокойно катается за границей, тратит на это общественные деньги.
Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Тель-Авива был главный редактор портала «Детали» Эмиль Шлеймович. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.